Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Я запою. Не запрещает Петровская. Говорит, что нет слуха. Я говорю, Петровская, придет время, я спою свою лебединую песню. Книжное казино. Мы начинаем. Здесь в студии Ксения Ларина и Майя Пешкова. Маечка, приветствую тебя. А в гостях у нас наши любимые друзья. Издательство «Слово». Григорий Ерицан, председатель Совета директоров. Гриш, здрасте.
Здрасте.
Наталья Аветисян, генеральный директор издательства. Наташа, приветствую. И Наталья Семенова, искусствовед. Наташа, приветствую вас, которая сегодня у нас ответственна за главную книжку, которую мы сегодня представляем для вас. Мы очень хотели представить отдельно эту книгу, собирались это сделать. Эта книга, посвященная памяти Паулы Волковой, да, и воспоминания друзей, скажем так. Да?
Не только, там ее собственные.
Да, но мы про эту книгу будем говорить подробно, как и о других книгах. Может быть, некоторые зрители сетевизора даже слышали звук одной из книг, которая сорвалась просто с высоты. Ну, книги есть, все обо всех расскажем. На вопросы вы обязательно ответите, я в этом убеждена. И первый вопрос, который мы вам задаем, дорогие друзья, на СМС отвечайте. Вопрос про Паулу Волкову, которая считала, что в прошлой жизни она родилась в 16 веке на территории вот этой страны. Эта страна и стала ее любимой страной на всю жизнь. Назовите, пожалуйста, эту страну по номеру +7 985 970 45 45. И победители получат книжки, о которых мы чуть позже скажем. Ну, а теперь еще один долг даю я, как обычно. Мы представляем вам еженедельный рейтинг продаж по результатам продаж трех крупнейших книжных магазинов Москвы. Это магазин «Москва», это магазин «Библиоглобус», это «Московский дом книги». Я называю вам первую там пятерку-семерку, но сейчас вот сделаю исключение, поскольку вижу тут нашу книжку. Она у нас на 13-й строчке. Это книга Паулы Волкова «Мост через бездну», книга пятая. Это книга Паулы Волковой.
Наш автор.
Это книга, которая параллельно идет с циклом, который выходит на канале «Культура». Кстати, там даже есть некоторые передачи, которые вышли уже после ее ухода из жизни. Они до сих пор живут. Да. Ну что ж, пойдемте дальше по строчкам рейтинга. Итак, на 7-м месте «Спартак. 7 лет строгого режима» Александр Бубнов. На чуть выше на 6-м месте Роберт Гелбрейт или Джон Роллинг, да, «Шелкопряд». Чуть выше Александр Мясников, «Ржавчина. Что делать, чтобы сердце не болело».
Очень, кстати, интересная книга.
Мясникова?
Я ее прочитала.
Да. Не, вот я вижу, ты хорошо выглядишь.
Да.
Я только «Шелкопряд».
Так. Анна Говальда, новая книга. Очень люблю этого автора. Не устаю ее рекламировать, поскольку мне очень приятен ее стиль. Чем-то напоминает Франсуазу Саган. Анна Говальда с книгой «Ян. Новое произведение» на русском языке. А чуть выше нашумевшая книжка, все ее сейчас читают, «Донна Тарт. Щегол» вышла в издательстве «Корпус».
Потрясающе!
Прекрасная, да. Она заслуживает, безусловно, такого резонанса, который вот шум, который поднят вокруг нее. Книга отличная. Борис Акунин, «Бог и шельма». Это художественное произведение Бориса Акунина, которое сопровождает его исторический цикл. Второй том «Истории России» вышел. И вот к нему как раз и повести «Бог и шельма» в отдельной книге. Это на 3-м месте. Дина Рубина и «Блудный сын. Заключительная часть трилогии» на 2-м месте. А на 1-м месте Сергей Лукьяненко со своим новым 6-м дозором. Вот такова сегодня у нас картина, которая нарисовалась на трех книжных магазинах Москвы. Ну, а теперь давайте мы уже переходим непосредственно к издательству «Слово». Давайте мы скажем сначала, что мы сегодня отдаем про все книжки. Значит, Паулу Волкову сказали, а еще что?
Еще мы сегодня отдаем «Мадрид», музей Тиссен-Барнемиса. Это новая, последняя книга в нашей знаменитой серии «Великий музей мира».
У кого телефон?
Где телефон?
Я слышу.
Потом...
Вы говорите.
Да. «Кавалли», Это автобиография Кавалли, которую он написал, и вышла она одновременно у нас и во всем мире, на самом деле. Книжка «Парижский шик» номер 2, очень, на мой взгляд, забавная книжка, посвященная тому, как стать замечательной француженкой, нося туфли всех самых разных видов и так далее. Так это забавная и очень, мне кажется, развлекательная книжка, которая, в общем, отключает мозг совершенно.
Если надо ли нам?
Кому-то хочется отключить мозг.
Он еще не до конца отключен.
В наше время иногда очень хочется его выключить окончательно. Вот это замечательный способ. Вот последняя, по-моему, книжка у нас, которую мы сегодня разыгрываем, это «Шанель и Ко», «Подруги Коко». Это такая, в общем, «Sex in the City», вот, от которой относится к эпохе замечательной нашей Коко. Это написано истории ее подругами, которые с ней дружили, любили друг
ваша
друга.
Ваша любимая героиня, не расстаетесь вы с ней.
Мы с ней не расстаемся.
Вот я знаю две, от минимум, Коко Шанель и Мерлин Монро.
Это точно, да. Ну вот как-то удивительно, мифы, которые были сложены, они продолжаются и вызывают интерес у читателей.
Поэтому я думаю, что наша героиня ничем не хуже, я имею в виду Паулу Волку.
А у нас редкий случай, когда кто-то превращает свою жизнь в миф. Вот я считаю, что Паула Волкова — это тот самый уникальный случай, когда замечательная совершенно наша соплеменница, москвичка, она превратила свою жизнь в миф. И вообще, совершенно, я сама изумлена успехом этой книги, хотя Паулу я знала, и очень она мне была всегда интересна и симпатична, но никогда не думала, что, в общем, такой отзвук у читательской аудитории может найти книга ее собственной и друзей о ней. Фантастический успех. Но я думаю, что прежде всего это заслуга Наташи Сильвановой, которая сложила вместе все эти материалы.
Ну, во-первых, не только моя, я просто не буду перечислять всех, потому что это уйдет половина передачи, людей, которые в этом участвовали, но все-таки о главных скажу, и потому что книжка состояла из написанных воспоминаний, которые все как один, ее друзья, ученики с радостью написали для этой книги, а также интервью, которое взяла Света Сорокина, вам хорошо известная, вместе с моей тезкой полной Наташей Семеновой. Они просто брали для будущего фильма вместе с Валерием, с одним из ее учеников тоже. И книга так долго делалась, потому что нужно было эти разговоры перевести в литературную форму, потому что конкурировать, например, с блистательным текстом Сережи Бархина, описывающим Паолу, описывающим ее наряды и появление на телеэкране, было очень сложно, и нужно было вот эти все шероховатости убрать, поэтому мы, конечно, очень долго работали над книжкой, хотя решили ее делать буквально вот в тот же день, когда мы прощались с Паулой, было сразу решено, и мы начали, и очень долго искали, думали, как же это сделать, и зять Паулы предложил вот эту историю, уже опробованную в разных книгах, когда делать такой алфавит на персонажа. И вот надо было все пересмотреть ее тексты. И на самом деле вот этот успех, который мы тоже, в общем, не ожидали, мы считаем, что величайшая роль телевидения, о которой вот часто, да, часто говорят в этой программе, иногда она бывает крайне негативная, а иногда она бывает крайне позитивная. Вот это в данном случае это сыграло. Знаете, я почему-то все время вспоминаю историю с книжкой Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Меня поразило, я до сих пор помню, как я иду в подземном переходе в метро. Вы знаете, там продают обычно детективы, и там лежал «Подстрочник». Строчник. Это было совершенно, ну, невероятно, потому что это не тот, ну, не то место, где эти книжки бывают. И вот когда телевизионный успех сделал книгу. Да, и,
кстати, там с Лунгиной тоже была загадка с самого начала, что сама программа вдруг стала невероятно популярной.
Да.
Казалось бы, что там? Сидит человек и разговаривает в камеру, и все.
Да, да. Но потом было еще не
несколько, вы помните, да, был Баршай, вот то, что... И сейчас вот дочь...
Это тоже Олега Дормана.
Да, да. И эти книги, они выдержали. Кто-то говорит, вот сейчас про последнюю книжку, да, «Дочь философа». Ну, что там записали? Когда мощный человек, он выдерживает. И здесь надо сказать, что Паола, она была великим популяризатором. К сожалению, как часто, знаете, да, в России надо жить долго, к ней пришел этот успех очень поздно, потому что она появилась на телевидении. И тут заслуга главы канала «Культуры» Шумакова, конечно. Это буквально было на излете. Ее знали, знаете, в узких кругах.
Вот давайте к узким кругам вернемся, потому что это тоже момент очень важный. Объяснить нашим слушателям, из чего, собственно, складывалась легенда.
Да, вы знаете,
Паолы
что
Волковой.
Дело в том, что я тоже слышала очень много про Паолу, познакомилась с ней в последние годы жизни, благодаря Наташе Семеновой и Диме Гурджи, руками которых, в общем, эта книга тоже создавалась при поддержке. И я когда-то, очень давно, я даже пишу об этом в этой книге, мне когда-то приглашали даже в ОВГИК читать, когда Паола уходила оттуда. Но это даже было смешно для меня. Но я слышала Паола, вот это имя такое невероятное для московской жизни. И когда мне пришлось делать эту книжку, вот то, что Наташа сказала, огромное количество мифов. Понимаете?
Тут две Семеновы.
Да, да, вот да.
Она,
к сожалению, не сейчас в Италии, сейчас не в Москве, поэтому
брала интервью.
Да,
вы не родственницы?
Нет, совершенно. Мы, как сказать, по мужьям получились. Да. Я называюсь Наташа Семенова культурная, она Наташа Семенова прекрасная. В общем, вот так вот у нас, да. И вы знаете, когда я начала, вот, поскольку я все-таки чипнаучная, мне нужно было все перепроверить. Сплошные мифы, начиная от того, что Паола Дмитриевна училась в университете. Никогда она в университете не училась, в МГУ. И вот здесь как раз я хочу вспомнить, здесь есть воспоминания Маши Плавинской, вдовы Димы Плавинского и очень близкой подруги Паолы. И она как раз, ее воспоминание называется «Паолу вела судьба». Вот ее жизнь складывалась так всегда, невероятным образом, что вот она ей подкидывала людей, а потом как бы к ней уже люди шли. И вот то, что она совершенно случайно попала в Институт культуры на Левобережной, когда он там, я забыл, как он тогда назывался, примерно так и назывался. Да, в тот самый год, когда там единственный год преподавал Абрам Маркович Фрус, величайший российский искусствовед, вот именно один год. И он ее приметил. И вот Наташа вот вынесла в заглавие, как теперь говорит, хедлайнер нашей программы «День без искусства». Там это как раз из писем Фроса. И, знаете, когда мы делали, значит, эту книжку, я на себя такой взяла подвижничество, ну, как вот там монахи там уходят куда-то, я решила расшифровать все сохранившиеся письма и Фрос к Паоле. Mm-hmm. Мне на это ушло где-то полтора месяца, потому что это были рукописные письма, там они в основном были такие личные. Его как раз отправили в ссылку в Ташкент. И вот, чтобы представить фигуру Паолы, ей 21 год, и ей Фрос, в котором уже за 60, он ей пишет как, ну, как сказать, соратнику, я не знаю.
Как равному. Да,
да, как равному. А-а-а. И я почему-то вот у всех этих писем больше всего меня потрясло. Потому что мы, конечно, знаем про все эти ссылки, да, когда он ей описывает, что он переводит сонеты Микеланджело, но при этом, извините, сортир на улице, а-а-а, и какие у него проблемы возникают. То есть вот они вот такого. И он ей очень интересно все это описывает. И вот он дает ей наказы. Вот эти наказы мы вынесли в этой книжке отдельно, потому что мы же не могли публиковать эти письма, это было бы глупо, но на букву «Э», если мы откроем, там как раз будет. И он вот почувствовал, он там ей пишет, и бутон, там искусствоведческий, что твоя миссия, он как бы вот это почувствовал, к чему ее призвание. И дальше, скажем, жизнь сама там подкидывала ей, она случайно попадает в тот момент, когда идет Дрезденская галерея в Пушкинском музее, и оттуда миф, что она работала в Пушкинском музее, а просто не хватало экскурсоводов. А потом она также попадает в Манеж, где ее замечают, она ведет экскурсии, ее замечают люди из ГИКа и приглашают преподавать. И все, ее жизнь, можно сказать, складывается. И, возможно, она бы замечательно писала. То есть она и писала замечательно. Вот это воспоминание ее Маула, который там... Но у нее не было времени, потому что она всю свою жизнь посвятила вот этой преподавательской работе. И о том, что она сделала для своих студентов, я как раз хочу сказать не на примере известных нам Хамдамов, там, а вот опять-таки Маша Половинская описала потрясающий сюжет, когда мы пришли прощаться с Паулой, она вышла покурить. И стоял такой дядька с такими какими-то грубыми руками, говорит, букет у него был такой на веник похож чем-то. И она так смотрит на него, вроде бы он не из нашей, как говорят, теперь тусовки, да, такой странный. Говорит, а вы-то куда? Он говорит, да я тоже пришел к Пауле. И она так смотрит на него, начинает и говорит, вы, наверное, оператор? Он говорит, ага. Она нам всем глаз поставила. Понимаете, кого-то она научила видеть, кому-то она поставила...
Преподавала-то что? Не
историю искусств. Историю искусств. Но она же преподавала всем, она же преподавала и киноведам.
Наташа, вы говорите, для вас все очевидные вещи, да?
Да.
Как, из чего складывается образ, да? Вот почему там я читаю там предисловие Шахерезада, да? Вот эта вот загадочная фигура, загадка, мы все говорим про нее, загадка, московская легенда. Такими же словами когда-то награждали эпитетами такими замечательную нашу Ирину Стефановну Лесневскую, которая в своем кругу была абсолютной легендой, красавицей и Шахерезадой, и вокруг нее все время клубилась жизнь такая.
Вот, да? Примерно то же самое, да.
Это же откуда эти ростки, откуда они взялись?
Ну, вы знаете...
ученики, которые в нее влюбились, и они ее начинали вот описывать такими словами.
Она сама из себя, сказать, она сама сделала из себя эту легенду.
Была какая-то внутренняя энергия, которая она притягивала к себе.
Да. Конечно, она была обаятельная женщина, фантастическим обаянием обладала. Когда я с ней встретился, она сказала, пойдем покурим. Это было в Пенобиле у Танингуэры. Я сказал, хорошо, пойдемте покурим. Мы сели на лавочку там на площади и покурили. Но это было такое удовольствие, разговаривать и курить. Это как с хорошим коньяком. Это коньяк, кофе. Такое было удовольствие. Я так смотрел на нее, думал, господи, если бы она была достаточно взрослым человеком, какая красивая женщина. Какая она обаятельная.
Она была
безумная. Вот такую я бы точно бы
влюбился.
И она влюблялась.
И она влюблялась.
И в нее влюблялись. Это фантастическое. Это магия. Это просто от Бога. Вот бывает так.
Именно поэтому. Поэтому она и поразила людей с экрана, когда она выступила, потому что люди совершенно разных, будем говорить, социальных и образовательных уровня попали под ее обаяние. Все-таки эти книжки не такие простые, вот эти мосты ее, надо в них вчитываться, понимать, но какая-то магия вот этого образа.
Я думаю, это связано с какой-то тоской. Тоской в обществе, тоской по искренности. Дело в том, что у нас сейчас не хватает искренности во всем. Во всем. И когда появляется... Вот сейчас мы были, значит, с Наташей на спектакле Шукшина в Театре нации, да? Там, слушайте, там 80% была молодежь. Причем молодежь московская в основном, да? Которая ни какую-то деревню там не видела. Это жизнь, кажется, вообще какая-то... Но там был абсолютно честный разговор. И там было все искренне. Люди просто вдруг чувствуют, что им нужно настоящее. Вот когда возникает настоящее, тогда возникает слава. Да. Именно сейчас. То, что сейчас делается, вообще, так сказать...
Нет, поэтому такое... Много молодежи в музеях и все. Вот тоже мы...
Сейчас происходит такое интересное.
Обсуждали с друзьями вот успех ее книг. Не нашей книжки. Наша книжка, в общем, понятна. Это такой жанр, не биографии.
Не скромничайте, не скромничайте.
Да, нет.
Книжка с секретиком.
Да, она с секретиком. Она такая, более такая элитарная. Не хочу еще другие английские слова. Но вот эти книжки «Мосты вот над бездной» и все, вот этот невероятный успех, потому что, как сказала вот одна моя коллега, Ольга Аванова, которая как раз была редактором, она Она смогла о таком, будем говорить, недоступном предмете, как искусство, такой над нами, говорить очень просто. Uh-huh. И крайне доступно, как вот сейчас вот я слушала там лекции по психологии, там читает uh-huh. Черниговск. Да? Просто об очень сложном. И тебя это подкупает, что ты тоже можешь понять, почему Малевич написал «Черный квадрат», и про римское искусство, и про Джоконду, и про все. И это совершенно вот попадание вот в десятку.
Мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу. И надеюсь, что мы уже победителя назовем, поскольку ответов правильных более чем достаточно.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Сегодня в гостях у нас издательство «Слово». И вот мы пока первую часть программы говорили о книге Паолы, «Алфавит Паолы Волковой». Книга, вышедшая вот в память об ушедшей замечательной женщине, искусствоведе. И вообще, как вы поняли уже из нашего разговора, легенде московской, а может быть и не только московской. Я хочу назвать наших победителей, тех, которые правильно ответили на вопрос. Любимая страна Паолы Волковой, и она была убеждена, что она в ней-то и родилась в 16 веке. Это, конечно же, Италия. Наши слушатели: Татьяна, первые три цифры телефона 797, Лена 681, Марина 913, Андрей 235, Ольга 168. Вы у нас ответили правильно, хотя и там огромное количество правильных ответов, но, увы, больше мы не можем себе позволить. Вот про имя хотела спросить. Почему
именно ее так назвали? Вы знаете, это просто мистическое. У нее брат же Павел, родной, младший. А она Паола. Угу. И она, по-моему, она крещена была типа павлином. Сейчас просто не помню. Практически, да. Да. Вот, ну, вот какие-то... Ну, есть там, у нее есть легенды, что про происхождение родителей. То есть мифических очень много. Но...
Фамилия Одесская была.
Да, фамилия ее была Одесская. Вот. Да. И выросла она на улице Грановского. И мечтала вот, о чем мы все сожалеем, и ее ученики. Просто она мечтала написать книгу воспоминаний про мое садовое кольцо. Mm-hmm. То есть, где описать всех-всех людей, с которыми ее сводила судьба, и кого она встречала по жизни. А, как вы понимаете, встречала она многих и была моделью многих художников. И спасибо Третьяковской галерее. Вот на обложке нашей книги портрет mm-hmm. работы Вейсберга. Чья выставка сейчас как раз в Москве, которую очень хочется посмотреть. Вот. И внутри портрет... Это портрет Третьяковской галереи, он ей не достался. Это. А внутри портрет ее работы...
Акимова.
Да, Акимова, театрального режиссера и художника, который всегда висел у нее в комнате.
Вот. Ну что, давайте мы перейдем уже к другим книгам. Да. Они у нас как-то сегодня выстраиваются в такое прекрасное. Да?
Да.
У нас смотрите на прекрасное. Учимся смотреть на прекрасное. Вот Паола Волкова. Дальше, давайте, ну вам слово, ребят. На что мы хотели? Смотрите.
Ну, наверное, да? Пару слов о новой книге, которая
вот у нас, говорили, она у нас прозвучала.
Она прозвучала в прямом смысле. Это впервые у нас вышла книжка в России, посвященная полностью музею Тиссен-Борнемисса в нашей серии «Великие музеи мира». Мы вообще очень горды этим, на самом деле. Автор Александр Бабин, это известный из Эрмитажа искусствовед, который написал эту книгу, посвятил ее своей жене. Долго спрашивал разрешения, можно или нет. Сказали, да, давайте, почему бы и нет. Ну, помимо того, что это совершенно фантастическая коллекция, и все, кто приезжают в Мадрид, естественно, идут сначала в Прадо, потом в Тиссен-Борнемисс, да. Но это удивительно, потому что музей-то молодой, на самом деле. Он как музей такой государственный сложился. Вот он возник в 92-м году, по-моему.
Как частный музей.
А до этого он был частным музеем. Причем там много было разных коллекций, которые постепенно соединялись, объединялись. Потом они все существовали, поскольку это две семьи вообще. Тиссен – это одна семья, Борнемисса – другой. Другая семья, и ударение надо ставить. Тиссен – Борнемисса. Потому что у нас всегда хочется Борнемисса. Да, такой.
Человек говорит, Борнемисса. Его по-разному очень сложно она очень сложно писать.
Вот. Но вот в конце концов все эти коллекции, которые собирали члены этих двух семей, они объединились. Объединились они на самом деле благодаря тому, что испанское правительство в какой-то момент решило, ну вот, выкупим все. Они искали какого-то покупателя, который готов был вложить большие деньги в это. Действительно, коллекция...
Не раздробляется.
Целый музей.
Да. И вот испанское правительство решило соединить все и сделать вот такой гигантский второй музей. Я думаю, что это великая музей, вообще заслуга правительства, любого. Я думаю, что если бы наше правительство тоже вкладывало деньги в такого рода
там
действия...
Там большая русская коллекция.
Да,
да.
Русская,
вот, и в этом музее.
Да, конечно. Да. Там великолепная вещь.
Да, там русский авангард прекрасно представлен.
Да, очень хорошо представлены вещи, которых нету в наших музеях.
Сколько вообще вот этих томов уже вышло, Наташа, вот в Музее мира?
Уже, по-моему, вот это 18 у нас уже томов. 18. У нас теперь проблема найти достойные великие музеи, которые мы уже можем воткнуть в нашу замечательную серию.
Я думаю, в следующий, если мы сможем уговорить директора Пушкинского
нашего.
Хорошо, это странно. В этой серии вы...
Марина Лошак.
Нам бы очень хотелось, потому что все музеи вышли, а нам хочется очень, чтобы...
А почему до сих пор этого не случилось?
Она хотела, а потом мы попали на юбилей, и они, конечно, были заняты юбилеем, готовились к этому, и как-то не сложилось. Но, в принципе, тексты написаны сотрудниками.
Мы подходили уже к этой книге.
А с Мариной вы еще не встречались? Поэтому...
Ну, только так, на ходу. Вот.
Марина Лошак. Вот передо мной такое чудо. Это просто необходимо.
Я думаю, Марина с радостью.
Необходимо, чтобы такая книга появилась про Пушкинский музей. Это просто подарок.
На юбилее Эрмитажа как раз мы были вместе. Она говорит, приходите, ребят, конечно, приходите.
Нет, мы с удовольствием сделаем, тем более, что там часть сотрудников текста уже написала. Они уже там лежат, но мы не можем двигаться дальше.
Кто вот из каких были российские музеи представлены вот в этом?
А у нас был Эрмитаж, Третьяковка,
Русский музей. Осталось только Пушкинский.
Я думаю, за этим дело не станет.
Вопрос времени,
денег, которые сейчас будут.
Он, может быть, концептуально тоже немножко выбивается, да, потому что мы все-таки акцент всегда делали на музее, где в основном живопись, которые создавались как музеи, где живопись номер один.
Как учебный музей.
Такой конгломерат сейчас.
На мой взгляд, это только...
А там частная коллекция, фантастическая.
И там статья вот вводящая в этот музей должна быть самая интересная, потому что должна рассказать всю историю создания, да, там, как Цветаев это все задумывал, что из этого... И что из этого получилось в результате. Вот. А коллекция там пессионистов одни.
Ну, они достойны и отдельных книг.
Конечно.
Да, об этом мы будем говорить потом отдельно. У нас есть некий сюрприз на будущее.
Продолжая нашу серию прекрасно. Вот Роберто Кавалли. Это у нас что такое?
А это уже мода. Это у нас же много книг тоже о моде. Не только Шанель, как сказала Ксения, наша любимая героиня. Ну, мы когда делаем книги такие, мы пытаемся найти всегда самое интересное. То есть, чтобы это шло от непосредственно создателя. Да? И более оригинального, чем автобиография самого художника, придумать трудно. Да?
Даже как Софилора автобиография вышла у нас, Софилора.
Да, не так давно мы говорили об этом. Да. А это Кавалли, он написал, на самом деле, мне кажется, он ее надиктовывал. И вот когда ты читаешь эту книгу, все-таки видно, что это не рука вела его, а вот это вербальное слово, оно было в основе текста. Хотя материал, на мой взгляд, безумно интересный. История и судьба его, начиная с того, как маленьким мальчиком он видел, как пришли немцы, фашисты в их маленькую деревню, в итальянскую, и забрали мужчин, которые не смогли спрятаться, в том числе его отца, и как расстреляли и вот этих вот молодых мужчин, полных сил, жизни, энергии, и потом как жизнь дальше его складывалась, как мать его, она никогда не убирала со стола тарелку с чашкой и говорила, что он вернется, потому что она сама лично не видела, как он упал, а соседи только говорили, что они видели, она не видела, а это вроде происходило вот на площади, и она всю жизнь ждала ждала, что отец вернется. Вот с таких эмоциональных как бы, посылов эта книга начинается, и в ней очень много эмоций на самом деле. Это мне кажется, что прочитать ее будет интересно не только тем, кто поклоняется брендам, да, а просто людям, которым интересна судьба художников и тех людей, которые много чего создают в нашем этом мире.
Ну что же, а у нас так в основном получается сегодня переводная вся литература, кроме главной книжки Паулы Волковой.
Переводная, когда у нас Мадрид написан, извините.
Это же картинки за рубежом.
Нет, это картинки за рубежом, а автор наш замечательный из Санкт-Петербурга. А Санкт-Петербург не за рубежом.
Ну вот,
рояль пустая.
Вот мы только что вернулись.
Зато много будущих книг. Ну давайте, расскажите про Эрмитаж, что это такое.
Это книжка, это не книжка. Это не книга.
Это всего лишь
буклет,
но формат книги.
А эта книга посвящена...
А книга какая будет?
Она есть уже.
Она есть
250 лет Эрмитажа. Называется книга...
Больше, чем это?
Немножко больше.
Немножко больше.
Ну, формат искусства. 110 экземпляров. Так что
она называется «Искусство один к одному».
Подождите, вот этот вот, да?
Да.
Еще
да.
Больше?
Ну, немножко
чуть
больше, переплета, да.
Чуть-чуть больше, да. Ну, главное качество... Главная особенность этой книги не в размере.
Это какой-то подарочный
экземпляр. Вы знаете, это не подарочная вещь, это коллекционная вещь. Почему она коллекционная? Потому что впервые это, в общем-то, революционная, так сказать, книга в смысле полиграфии и в создании книг по искусству. Потому что для этой книги была сделана специальная съемка, особенная съемка. Она уникальна тем, что любая съемка,
которые были
она заключается в том, что эта съемка сделана специальной аппаратурой
российской,
именно вот сделана здесь.
Вот важное замечание, правильно.
Вы сейчас скажете, что это конверсия. Это аппаратура, которая делала фотографии с космоса, поверхности Земли до мельчайших деталей. И вот ребята, которые придумали вот эту аппаратуру, они начали фотографировать живопись. Это информация, которая позволяет вот эту аппаратуру, эту информацию получить от объекта. Это 200 миллионов пикселей. Но самый хороший там аппарат цифровой, это 20-25 миллионов. Да? 250. Это дает возможность получить полное точное изображение самого объекта, картины.
А сколько таких фотографий вы сделали?
30. Но другая там проблема заключалась в том, что фотографию-то сделал, но ее надо переводить печатный вид. И это когда всегда есть переходы, то всегда есть потери. Это понятно, да? И вот удалось создать вот такую вот систему печати, 12-красочная печать, которая практически передает объект один к одному. Угу. И в этой книге как раз этот эффект был достигнут. И Михаил Борисович Петрович, он писал эту книгу и предисловие к этой книге, ну, текст к этой книге, и он сказал, что он очень боялся, что это не получится. И когда он пришел к нам в офис перед юбилеем и начал лихорадочно смотреть, 2 часа сидел, каждую страницу смотрел и говорил, ну не может быть, не может быть. И так получилось. Это уникальная книжка.
Лишь, простите, у нас сейчас небольшая пауза, потом продолжим.
Да.
Реклама. Ты есть то, что ты ешь, утверждали мудрецы, и они правы. Даже в не самые простые времена важно сохранять достоинство и оставаться самим собой. Ресторан «Тутто Бене» – превосходная итальянская кухня, покорившая весь мир. «Тутто Бене» – особый ресторан для людей с особым мнением и для тех, кто остается верен своему выбору до конца. Пресненская набережная, дом 8, строение 1, Москва-Сити, город-столиц. Ресторан «Тутто Бене» – и все будет хорошо. Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
«Дождь», ТВ-2 и другие. Выживут ли независимые телеканалы к 2015 году? Обсуждаем в программе «Телехранитель» в это воскресенье после 18 часов. В нашей студии главный редактор телеканала «Дождь» Михаил Зыгарь, ведущая телеканала «Дождь» Ксения Собчак и по телефону директор томской телекомпании ТВ-2 Аркадий Майофис. «Телехранитель» в воскресенье после 6 вечера.
В это воскресенье после 8 вечера в передаче «Дорожная карта» говорим о бульварной прессе. «Дорожная карта» в воскресенье после 8 вечера.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Нервная обстановка.
Все пытаются понять, как же это возможно.
Две краски понимаем, четыре.
Правильно. Уважаемые дамы и господа, будем рады видеть вас в издательстве, где в спокойной обстановке.
Вот здесь нервно, а там спокойно.
Вы сможете оценить качество содержания альбома «Эрмитаж. 250 лет. Искусство 1-1». Ну, это, конечно, потрясающий проект. Я думаю, что это будет просто музейный экспонат.
А так
да,
он стал.
Он и есть. Он и есть, в Эрмитаже. Да. Вот уже
в Эрмитаже мы подарили, конечно, книгу, и она стоит там в качестве у них экспоната. Потому что это уникальная печать. Это вообще новое. Это начало рождения нового типа, новой книги, нового типа издания по искусству. Потому что таким образом, не дай бог, если что-то, чего-то там случается с картиной, по этой книге
можно восстановить. Этим,
можно 100% восстановить. Обычно как? Ну, по пленке смотрят. Да,
мастер-диск. Вот, такой.
А это как мастер-диск.
Только душа. Да, только душа исчезнет.
Нет, конечно. Нет, ну, картина есть.
Я думаю, что, конечно, подарок какой-то невероятный для юбилея Эрмитажа. Просто удивительно.
Мы сами очень были счастливы тем, что нам удалось это сделать.
Ребят, нам нужен вопрос еще один разыграть. Да? Давайте сейчас его задам. Пожалуйста. Вопрос такой. В каком городе родился парфюмер, создавший легендарные духи «Шанель номер 5»? Вот такой неожиданный вопрос. Да. В каком городе родился парфюмер, создавший легендарные духи «Шанель номер 5»? Это для тех, кто хочет все книжки сегодняшние забрать, которые нам издательство «Слово» принесло в студию. Так что, дорогие друзья, телефон прямого эфира плюс 7-495-363-36-59. И если вы дозвонитесь вовремя и попадетесь на крючок и сразу же ответите, то получите вот уникальный набор, подарочный набор новогодних книг от издателя «Слово». Итак, смотрим. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Он родился в Царской России.
В Царской России родился. А в каком городе?
Ну, скорее всего, я думаю, все-таки Санкт-Петербург.
Нет, неправильный ответ. Видите, нам нужен точный ответ. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
В городе Москва.
В Москве! Совершенно верно. Вас зовут?
Меня зовут Нил.
Спасибо, дорогой Нил. Телефон записали, и вы у нас главный победитель.
Надо же, мужчина.
Эрнест Бош, да?
Да, Эрнест
Бош. Вот так.
Эрнест Бош.
Он уехал во Францию в 19-м году, а отец его был очень-очень известным парфюмером. А с Шанель его познакомил русский князь Дмитрий Павлович Романов.
Спасибо, Майя. Дорогие Наташа и дорогой Григорий, пришло время творческих планов.
Классический, давай. Классический вопрос.
Давай, а как же без этого? А то скажут, а вы нам не дали сказать про это, и про это, и про все, это. Я же все знаю про вас.
Планы планами, но есть еще один проект, про который хотелось бы сказать. Мы долго сегодня серьезно? Не можем про него говорить. Но у нас вот только-только вышел 20-томный такое, 20-томное собрание «Библиотека русских путешествий». Мы ее тоже...
Сколько томов?
20 томов.
Сразу вышли.
20 томов. Но это из вот той серии нашей, которую мы называем «Библиотеки», когда мы долго готовим большой комплект книг тематический, да, там у нас был 100-томник русской классики, русской зарубежной классики,
детской. Это работа, да, это работа всех вот... знаменитых русских путешественников.
Михаил Маклай?
Мне
да, тоже. Панасий Никитин?
Там
кого я еще знаю?
Семен Тинчанский.
Которым, кстати, юбилей.
Кстати, да, юбилей.
Да, Папанин у нас последний том, кстати, попал.
20 томов. Это
сколько набрать-то воспоминаний?
Они писали дневники, у них были много материалов, вот мы собрали. Что-то
там уникальная иллюстрация, иллюстративный материал из архива РГО в Питере. Забрали.
Ну, прикольно, посмотреть хотя бы одну книжечку.
Мы еще раз
планируем. За нами дело не станет, конечно.
Вот. Но это то, что уже осуществилось.
План много.
Планы у нас, на самом деле, планов много.
Скажем так, ближайшие премьеры. Вот мы назвали одну. Значит, 20 томов «Библиотека русского путешественника».
Они уже вышли.
Они уже вышли.
Буквально месяц назад.
Дальше.
Наташа, как вы считаете?
Ну, мы можем сказать, конечно, про нас.
Про наши задумки.
У нас так удачный альянс получился с Паулой, и мы решили продолжить наше сотрудничество. Я не знаю, вот Гриш пускай скажет то, что... А про какие? У нас планов-то у нас громадье. Ну, про,
самое интересное сейчас.
Да.
Во-первых, да.
Да. Вы знаете, что поскольку у нас так действительно получилось хорошо, мы решили дальше посотрудничать. Дело в том, что немножко надоело заниматься искусством, в смысле своей непосредственной областью, да, коллекционерами, уже столько книжек написала. И мы сейчас работаем над таким огромным двухтомником, он где-то перекликается вот с этими биографиями, все, посвященным режиссеру Григорию Александрову и Любови Орловой, такой звездный парень. Но, надо сказать несколько слов, дело в том, что всероссийски известный адвокат Александр Андреевич Добровинский, коллекциями которой я уже занимаюсь много лет, вот мы сделали книжку «Агитлаг» для него и все, он купил весь архив у внука покойного.
Спас
архив Орлова Александра, который...
Спас.
Да, и дачу во Внуково знаменитую, где он собирается делать музей. И поскольку у нас тоже уже был опыт работы над несколькими книгами, он нам предложил вот такое издание, что мы подготовили. Я с своим коллегой Володей Поляковым, мы ушли тоже вот от чистого искусствознания совершенно в область кино. И нас это так увлекло, вот такая смежная профессия. И вот пока мы тут сидели, Наташа рассказывала...
Это влияние Паулы.
Да, это влияние Паулы, конечно. Да, самое смешное, должна вам сказать, ведь наша последняя встреча с Паулой была именно, мы хотели у нее узнать, какие чувства производил Александров на дам, потому что он же в молодости был безумно красив. И вот мы пришли, вот как раз мой мемуар, который в этой книжке, помимо моего выступления, он посвящен, вот он заканчивается этим походом. Это был последний вот день. Мы все время собирались. Я как-то чувствовала, что надо торопиться. Мы к ней пришли, она нам налила венца, мы посидели и договорились встретиться. И, к сожалению, вот. Сейчас вот мы уже в активной фазе работы.
Ну, это что, художественная литература?
Вы знаете, это потрясающе. Значит, дело в том, что когда они там уехали в 29-м году... Он никому это не давал. Непонятно почему. В 29-м году, когда они с Тиссе, то есть наоборот, он вместе с Эйзенштейном и Тиссе уехал, он начал вести дневник. И он этот дневник вел до последнего дня, пока он не вернулся в Америку в 1932 году. То есть они уехали из одной страны и вернулись в другую. И, как ни странно, мы сначала... Да, и как будто... Вот, что мы сейчас чувствуем, и вот я знакома с новым Клемом недавно, ну, лично. И абсолютно как бы два разных человека совмещались в Александрове. И вот человек, уехавший туда и вернувшийся в другую страну, он... В общем-то, даже непонятно, как у него было образование. Он вел дневник, все факты в котором абсолютно подтверждаются. И мы занялись тем, ну, я не знаю, для чего мы это делаем, мы комментируем каждое событие.
Это на основе дневников?
Да, да, но есть и письма. Есть письма. То есть первая часть – это, так сказать, как он...
Загадочная семья.
Да,
все расскажешь.
Да, первая часть «Великой тени» из Эйзенштейна, а вторая «С любовью».
Рисунки из Эйзенштейна.
Ну, понимаете, что мы немножко хотим все-таки перевести стрелки на Александрова, потому что Эйзенштейн, ну, он, естественно, у нас фигурирует, и они продолжали переписываться, хотя... Да, это совсем другое. Здесь очень много загадок. Я знаю, что должен быть сериал.
Сериал, да, вам, сериал. Вам поможет. Да.
Он нам не поможет.
Сериал вам в помощь.
Да, он нам в помощь, сказать, в рекламе, может быть.
Да,
но
да,
у нас
да.
совершенно...
Как вы говорили, да, вот
да. книжка за У нас совершенно фильмом. Другая аудитория. Не знаю, может быть, к несчастью для продажи, потому что все-таки первый том дневников – это для людей, которые... Ну, в общем, достаточно образу, ну, как-то интересует. А второй, конечно, там больше клубнички уже, наверное.
Ну, может быть, той клубнички, подбросим. О которой мы мечтаем, там точно нет.
Но нам...
Мы нашу клубничку никому не отдаем.
Нам безумно это интересно. И я очень рада, что вот первые куски, которые показал Клейман, ну, он многого не знал.
Как называться книга будет?
Вот еще вопрос открыт.
Сейчас еще даже как назвать книгу. Я не знаю, это еще...
Мы спорим, у нас... Мы спорим.
Ребят, мы должны уже заканчивать, да, Свет? Да. Да, спасибо большое, издательство «Слово». Мы сегодня, по-моему, максимально, как это возможно, рассказали о самых главных книжках издательства. Желаем вам, чтобы все ваши планы осуществились.
Спасибо.
Ну, а то, что мы дружим, это ни от кого не секрет. Так что до встречи, до скорой встречи.
Книги продолжали выходить.
Это уже 25, почти что 25 лет дружим.
Спасибо. Спасибо всем.
Спасибо.